С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Владимир Путин в Чечне в гостях у Рамзана Кадырова. В российских регионах продолжаются проблемы с задержкой рейсов компании «Интеравия». В Лондоне открылась уникальная школа жизни. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В чеченской столице, в городе Грозном, сегодня торжества по поводу открытия мечети имени Ахмата Кадырова. В Чечне утверждают, что она стала самой большой мечетью в Европе. Вчера ее показали премьер-министру России Владимиру Путину, посетившему Грозный с однодневным визитом. Завтра в Грозном откроется международный исламский форум под названием «Ислам. Религия, мира и созидание», в котором будут участвовать более 200 делегатов из различных мусульманских стран. Накануне в чеченской столице состоялись митинги с требованиями воссоединить Чечню и Ингушетию в единый субъект федерации. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова стала частью гигантского комплекса под названием «Сердце Чечни». В него входят духовное управление мусульман, исламский университет, медресе, библиотека и общежитие для студентов, рассказывает наш корреспондент в Грозном Муса Хасанов.
Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова – одна из самых больших мечетей, существующих в Европе. Одновременно встать на пятничную молитву в этой мечети могут более 10 тысяч человек. На открытие исламского центра в Чеченскую республику съедутся гости из дальнего и ближнего зарубежья. После открытия мечети и обеденной молитвы гости Грозного посетят исламский университет, духовное управление мусульман и музей имени Ахмата Хаджи Кадырова. До завершения форума центр Грозного будет закрыт для проезда автотранспорта. А в субботу в Грозном начнет свою работу второй международный мусульманский форум, в котором примут участие представители более 60 мусульманских стран.
Рассказывал наш корреспондент в Грозном Муса Хасанов. Какие цели преследуют чеченские власти, устраивая многодневные торжества в республике? Зачем Грозному самая большая в Европе мечеть? Эти вопросы мой коллега Марк Рутов задал политологу Тимуру Музаеву.
Мечеть самая большая на Северном Кавказе, одна из самых больших вообще в регионе. Она должна, на мой взгляд, свидетельствовать авторитет власти, утвердить ее незыблемость. И вот культовое сооружение, огромное культовое сооружение, храм, мечеть для этого как нельзя более подходит. Таким образом, Рамзан Кадыров как бы демонстрирует, что его власть незыблема, его власть зиждется на прочной основе, и она как бы воцарилась надолго, навсегда. Она основывается на авторитете ислама, который пользуется огромным авторитетом в Чечне на Северном Кавказе. Это вот один аспект этой проблемы. Но здесь вот нельзя забывать, что здесь и другой аспект, и он воспринимается вполне адекватно жителями Грозного и вообще жителями республики. Мечеть – это и свидетельство восстановления республики, особенно ярко и наглядно, которое началось последние 2 года. И вот такой большой храм, такое большое сооружение, ну, в общем-то, на самом деле украшающее центр города, вполне доброжелательно и встречается с жителями республики и получает довольно хороший отклик. Это как бы свидетельство, одновременно свидетельство и торжества власти, и свидетельство, ну, какого-то восстановления Грозного, которое довольно успешно продвигается вот последние годы правления Кадырова.
Вы сказали об авторитете власти Рамзана Кадырова. Неужели этому авторитету что-то угрожало?
Во-первых, конечно, авторитет Кадырова, он все-таки основывается на поддержке федерального центра. Эта поддержка бывает весьма изменчива, и, по всей видимости, здесь нужно было Рамзану Кадырову, его как бы правительству утвердить в глазах населения, в глазах народа незыблемость власти. Это первое. Ну, во-вторых, конечно, любая власть, которая имеет такие столь неограниченные полномочия, имеет столь большой как бы кредит полномочий и от федерального центра, и от населения, конечно, она в любом случае стремится утвердить и свой авторитет, утвердить некими символическими такими фигурами. И чем авторитетнее власть, и чем незыблемее власть, тем более как бы монументальнее вот такое вот символическое строительство. Рамзану Кадырову не нужно утверждать свой авторитет. Этот символ является как бы выражением его авторитарной власти в республике.
Все эти события происходят на фоне недавних митингов в Грозном, на которых жители республики выступали за ее объединение с соседней Ингушетией. И некоторые эксперты утверждают, что эти митинги были организованы непосредственно при участии руководителей Чечни. Можно ли говорить о какой-то связи между этими планами и такой вот шикарной демонстрацией Грозного в качестве процветающей столицы возможной воссозданной Чечено-Ингушской республики?
Да, разумеется, чем больше успехи, чем больше как бы власть, полномочия у нынешнего правительства Чечни, тем больше как бы замыслы и тем грандиознее планы далеко идущие. Вполне вероятно, что вот может и как-то закружиться голова, и некоторые там стратеги из республиканского правительства вполне возможно могут планировать какие-то акции вот в поддержку объединения с Ингушетией. Тем более, что мы знаем же, что в федеральном центре давно тоже вынашиваются такие планы, как называется, укрупнение республик. Считается, что таким образом регионы будут легче управляемы. Кадыров демонстрирует хороший уровень управляемости регионам. И я не исключаю, что есть соблазн подчинить ему нелояльные, скажем, или малоуправляемые регионы Российской Федерации, ну вот какой сейчас явно становится Ингушетия.
Говорил политолог Тимур Музаев. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Идея объединения Чечни и Ингушетии исходит из Магаса, убежден ингушский общественный деятель Магомед Хазбиев.
Чеченцы нам братский народ, и мы не раз доказывали об этом в Чеченскую войну. И все во все времена мы единый народ, но у нас вообще два родных брата не живут в одной семье. У чеченцев своя республика, своя конституция. У нас своя республика, своя конституция, свои законы. И поэтому объединение этих двух республик ничего хорошего не дадут. И мы будем против этого объединения. Мы будем строить свою республику сами. У нас должен быть свой президент, который работает во благо своего народа, свое правительство, свой парламент, который, конечно, в данное время ничего не делает для собственного народа, только делает все возможное для собственного обогащения. Они довели народ до такого состояния, народ до такой степени запуган, что многие из них просто-напросто хоть кому угодно, если нас будут присоединять, не откроют и рта. И поэтому к чему и для чего все эти убийства, все, что творилось в республике, нам кажется, это было запугивание перед вот этим спектаклем соединения ингушей с чеченцами.
Эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов считает, что проект под названием «Чечено-Ингушетия» выгоден Рамзану Кадырову.
Я думаю, что эта инициатива, которая время от времени возникает, исходит из Чечни и от ее руководства. Я не думаю, что к ней можно относиться всерьез. Она скорее говорит о неком соотношении сил. Вот сейчас Рамзан Кадыров, видимо, решил, что есть возможность опять об этом заговорить. Потому что это, безусловно, его усиление на те территории, где он себя уже показал. И сейчас, в силу особой ситуации в Ингушетии, может казаться, что соблазн отдать эту территорию под его начало. Но я думаю, что у него все-таки достаточно много противников этой идеи в Москве, несмотря на то, что значительно меньше противников самой Чечне. Вряд ли в Москве решаться на такое усиление своенравного и непредсказуемого лидера.
Некоторые эксперты не исключают, что в недалеком будущем Москва станет добиваться объединения всех северокавказских республик в один субъект. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравия». Несколько десятков пассажиров не могут вылететь по той же причине из аэропорта в Иркутске. В ингушской станице Троицкая сотрудники милиции проводят спецоперацию против боевиков. Убит милиционер, еще один ранен. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Хочу, как всегда, отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем его программы, помимо пребывания Владимира Путина в гостях у Рамзана Кадырова, суд признал основную часть налоговых претензий к Британскому совету неоправданной. Означает ли это то, что Москва хочет улучшить отношения с Лондоном? И в Ватикане представлен фильм о Папе Римском Иоанне Павле II. Почему и после кончины Кароль Войты столь важен для католического мира? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской печати. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, и вам слово.
Добрый день. Ну что, экономический кризис, кризис на фондовых рынках продолжает оставаться топ-темой в европейской печати. И этому предмету посвящена статья Верены Дитхельм, Financial Times, Deutschland, которая называется «Кремль начал покупать». Кремль пользуется финансовым кризисом в России, чтобы увеличить свое влияние в экономике. Государство теперь может отомстить, цитирует издание Ивана Иващенко, ведущего стратега российского банка ВТБ. Те, кто некогда скупал все жемчужины российской экономики за бесценок, будут вынуждены вернуть их государству. Пакет мер по спасению, предложенный Кремлем, предусматривает предоставление кредитов на общую сумму в 50 миллиардов долларов США. Но компаниям придется заплатить высокую цену за возможность воспользоваться кредитом, поскольку для того, чтобы получить добро от государственного внешэкономбанка, ответственного за выдачу кредитов, компании нужно соответствовать определенным критериям. А это, в свою очередь, позволяет государству увеличить влияние в компаниях, получивших кредит. По мнению Иващенко, российские олигархи сами создали себе трудности, накопив большие суммы долгов, что привело к тому, что теперь они должны будут уступить свое состояние государству. Сегодняшняя ситуация – это возвращение в 90-е годы, когда обанкротившееся государство искало помощи у олигархов, а взамен отдало в частные руки самые ценные доли предприятия. Только теперь все складывается прямо наоборот. Кроме 50 миллиардов долларов, выделенных государством, предусмотрено также предоставление крупным государственным банкам 36,5 миллиардов долларов в форме кредитов сроком на 5 лет. Эксперты уже сегодня сомневаются в том, что эта сумма будет поделена справедливо. Журналистка Юлия Латынина считает, что в России спасаются только те банки и личные интересы, в которых имеют министры. Речь, к примеру, идет об инвестиционном банке «Китфинанс», который имеет связи с российским министром финансов Алексеем Кудриным. Его акции приобретены ОАО «Российские железные дороги». Это Financial Times Deutschland. И чешский «Росглас» о новых предложениях Медведева по системе безопасности для Европы, автор Иван Штерн. На недавней конференции по вопросам безопасности в Вивиане российский президент Медведев похвалил ЕС, но зато пожурил Америку. Президент Медведев предложил европейцам новую систему безопасности. Хотя он не разъяснил ее суть, было очевидно, что речь идет об игре между нами и девочками, без США. Поскольку, как он сказал, по вине Америки в международной жизни стала нарастать тенденция к размежеванию. Не в первый, по-видимому, не в последний раз представитель России встает в первые ряды борцов за истинную демократию. Это стало уже традицией. Советская внешняя политика была набита этой риторикой под завязку. В последний раз подобные речи европейцы слышали от Михаила Горбачева. Во второй половине 80-х он заманивал европейцев концепцией «Европа – наш общий дом», и в действительности это стало последней попыткой Советской империи с помощью наивных западноевропейцев возвести стену между Европой и США. Слова, которые президент Медведев произнес несколько дней назад, будто скопированы со слов его предшественника. Европейский Союз, союз либеральных демократических государств немыслим без атлантических связей. Величие ЕС заключается не только в его экономическом потенциале, оно состоит прежде всего в том, что Европа обладает уникальным шансом быть единственной на свете гражданской державой. Помимо необходимой степени интеграции, на сегодняшний день недостаточно, Европа имеется для этого исторический опыт и необходимая политическая эрудиция. Наконец, Евросоюз — сообщество государств, способное выходить из конфликтных ситуаций путем перемещения переговоров, ЕС умеет устанавливать мир в зонах конфликтов. Однако он может позволить себе играть подобную роль в мировой политике лишь потому, что его безопасность надежно защищена Союзом и дружескими отношениями с США.
Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы» и к другой актуальной очень теме последних дней. Уже третьи сутки из Иркутска не могут вылететь пассажиры авиакомпании «Интеравия». Рейс 677 в Москву задержан из-за долгов перед топливной компанией. По этой же причине руководство Федеральной аэронавигационной службы обещало с сегодняшнего дня лишить диспетчерского контроля все авиасуда этого перевозчика. В это же время в аэропорту покорно ждут своего вылета более сотни пассажиров. С подробностями из Иркутска Юрий Вычужанов.
На сайте авиакомпании уже не первый день красуется извинение за вынужденные задержки рейсов. Только пассажирам от этого не легче. Они уже которые сутки вынуждены сидеть в аэропорту.
Вот с детьми на курорт едем. И вторые сутки сидим. Вот они уже устали. Сегодня вот плакать уже начали. Вчера еще, может быть, как-то терпели, а сегодня-то уже... И никаких этих ничего не говорят нам.
Впрочем, что-то, конечно, известно. Представитель авиакомпании «Интеравия» в Иркутском аэропорту Василий Мещеряков толпу разгневанных пассажиров сразу предупредил. Самолет не полетит. Восточно-сибирская топливная компания отказывается заправлять наши лайнеры. Причина, как выяснилось позже, долги.
Пассажиры уже 3 дня сидят в аэропорту. Человек 110 осталось за 3 дня. Самолет не заправляют. Топливная компания ждет указания из Москвы, чтобы разрешили заправку самолета. Деньги оплатили капитан авиакомпании, генеральный директор Гошкин. Ну, где эти деньги, я не знаю.
У пассажиров же, ставших заложниками ситуации, вопрос другой. Где положены им по закону еда и гостиничные номера? Те, кто не обменял билеты и вынужден сидеть в зале затянувшегося ожидания, жалуются, что вниманием авиаперевозчика не балованы.
Вчера питание это был стаканчик пластиковой воды, да, и бутерброд. Вот то, что вчера можно было съесть. После 16 часов обещали предоставить гостиницу. Я как бы не понадеялся, знакомые смогли меня приютить на ночь. За гостиницу не предоставили вчера.
В центральном офисе «Интеравия» в Иркутске деньги за билеты возвращают. Правда, чтобы улететь в столицу на крыльях других авиакомпаний, приходится доплачивать. Ценник на полет в Москву и «Интеравия» самый низкий. Оттого и понятен спрос. Непонятно только пассажирам, почему билеты на задерживающиеся рейсы в здании аэровокзала по-прежнему реализуют. Заместитель гендиректора аэропорта Андрей Скуба поясняет, приказа прекратить пока не поступало.
Кассы аэропорта, они являются агентами, значит, авиакомпании. Пока не будет запрета от авиакомпании либо от Росавиации на продажу билетов, значит, агентство аэропорта, оно исполняет свои обязательства. То есть оно просто продавать билеты в соответствии с обязательствами по договору.
Столичное руководство «Интеравия» объявлять себя банкротом не собирается. С топливными компаниями ведутся переговоры, даются гарантии, оглашаются графики погашения долгов. Обсуждаются пути выхода из катастрофической ситуации и с Росаэронавигацией. Диспетчерские чиновники, как уже сообщилось, пригрозили с сегодняшнего дня прекратить обслуживание судов «Интеравия». Снова за долги. Почти 19 миллионов рублей. Юрий Вычужанов для «Радио Свобода» из Иркутска.
Мы продолжаем «Время свободы». Региональная российская экономика уже почувствовала на себе последствия мирового финансового кризиса. В администрации, например, Томской области создана антикризисная рабочая группа. Губернатор Томской области уже несколько раз встречался с местными бизнесменами. Вместе они пытаются выработать механизм работы в условиях кризиса. С просьбой принять антикризисные меры к губернатору и областной думе обратились городские депутаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Региональная экономика переживает смутные времена. Многие местные предприятия предприятия вынуждены сокращать производство, отправлять работников в вынужденные отпуска и ждать. В Томской области под вопросом оказались инвестиционные проекты по развитию агропромышленного комплекса, возможно, сворачивание ряда социальных проектов. Городские депутаты, среди которых много руководителей крупных и средних предприятий, обратились к губернатору с просьбой создать антикризисный штаб. Вот что на заседании Думы заявил председатель комитета по экономике Денис Молотков.
Мир вошел в полосу серьезных экономических потрясений. И если кто-то думает, что мир где-то далеко, и это не про нас, то глубоко заблуждается. Я как председатель комитета экономики, как депутат, как предприниматель, со всей ответственностью заявляю, экономическая ситуация в городе Томске вызывает очень серьезные опасения. Надо также нам всем понимать, что строительная отрасль, как в стране, так и в области, в городе, это тот локомотив, который давал серьезный прирост к ВВП, ВРП за последние годы. Это та отрасль экономики, на которую завязаны практически все остальные отрасли. Это и малый бизнес, промышленность. Я уже не говорю про сбережения граждан и про социальную стабильность в обществе. По моим данным, в этом месяце одна из строительных компаний отправила неоплачиваемый отпуск единовременно около 500 человек. Практически все строительные компании свернули на следующий год свои инвестиционные программы. Началось снижение темпов производства. Нам всем необходимо понять, что все эти негативные процессы непосредственно скажутся на всех жителях города, если мы, не объединив усилия, не примем экстренных мер. Пришло время регионального эгоизма. Хочешь выжить – оставь деньги дома.
Специальная рабочая группа в администрации Томской области уже создана. Это личное распоряжение главы региона. Виктор Крест заявил, что власть намерена сделать все возможное, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Сейчас решается вопрос о господдержке бизнеса. Главное – понять, кому первому помогать. Виктор Крест.
Конечно, это на нас тоже начинает сказываться. И прежде всего на институтах развития. Сегодня есть... Ну, пока такие, может быть, не совсем видимые, но уже проблемы мы чувствуем вот, у строительных наших организаций, предприятий. Поэтому мы на уровне области вот сейчас предпринимаем ряд мер, и будет своего рода такая программа для того, чтобы основным игрокам строительного нашего вот, бизнеса выстоять в это время. За счет чего? За счет заказов, бюджетных средств мы... Вот основных наших строителей начинаем уже сегодня поддерживать, давая им дополнительные заказы.
История с господдержкой предпринимателей, правда, упирается в цену на нефть. В этом году впервые за многие годы бюджет Томской области дефицитный. Если цена будет падать, областной бюджет потеряет сотни миллионов рублей. И это, как заявила на последнем заседании Госдумы Томской области заместитель губернатора Оксана Козловская, будет катастрофой.
Безусловно, для нас достаточно существенно влияние нефтяников в первую очередь и, я бы сказала так, акционерного общества «Томскнефть» на формирование консолидированного бюджета. 9 месяцев мы выполнили в полном объеме. То, что они обещали, они заплатили. То, что касается 4-го квартала, сейчас ничего сказать не могу. Все будет зависеть от цен на нефть. У нас бюджет сформирован из расчета цены $78 за баррель. То есть речь идет о чем? О тех 700 миллионах, о которых я говорила на Думе, да? Ну, честно вам скажу, те деньги, которые мы планировали получить дополнительно в связи с ростом цен на нефть. Значит, если мы их не получим, то, соответственно, мы просто не сможем профинансировать дополнительные программы, на которые рассчитывали. На следующий год в бюджете, так же, как в федеральном, заложено $95 за баррель. Понимаете, у нас нет никакого другого отсчета. И в данном случае мы, конечно, ориентируемся, ну, скажем, на правительственную позицию.
Томский губернатор, правда, заметил, что любой кризис имеет свои плюсы. Например, в 98 году, во время дефолта, в Томской области появился лозунг «Покупайте Томское». Он возродил спрос на товары местного производителя и тем самым спас их от разорения. У экономического кризиса 2008-го тоже могут быть плюсы для Томской области. Вот только пока не ясно, какие. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет мой коллега Виталий Портников, а в гостях в нашей киевской студии депутат Верховной Рады Украины Ольга Бондарь. «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи и 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравия». Сегодня утром было отправлено 2 рейса. Еще 4 из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Несколько десятков пассажиров не могут вылететь из аэропорта в Иркутске по тем же причинам. В ингушской станице Троицкой сотрудники милиции проводят спецоперацию против боевиков. Как сообщили в штабе военных, в бою убит милиционер, другой ранен. Также убит боевик и еще один получил ранение. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. Соединенные Штаты и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Жители афганской провинции Гельмент обвиняют силы НАТО в гибели 17 мирных жителей. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Парламенты Южной Осетии и Абхазии получили статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании назначен генерал Дэвид Ричардс. Испанский судья Бальдасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов прошлого века и диктатуры генерала Франко. В Ирландии крупнейшая букмекерская контора выплатила выигрыши всем, поставившим на победу Барака Обамы на выборах президента США, которые состоятся только 4 ноября. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в пятницу на внеочередном заседании избрали бывшего главу Росспорта, знаменитого в прошлом хоккеиста Вячеслава Фетисова, на пост сенатора от краевого парламента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Место представителя от Приморского края в Совете Федерации пустует с мая, с тех пор, как прежний сенатор Игорь Пушкарев был избран мэром Владивостока. Все это время, 4 месяца, шло согласование кандидатуры нового представителя в Сенате. Первоначально рекомендованная Генеральным Советом Единой России кандидатура недавнего главного инспектора по Приморью Сергея Ломаева местных парламентариев не устраивала. Прокуратура обвиняла Сергея Ломаева в использовании фальшивого диплома о высшем образовании, к тому же на момент выдвижения сам кандидат в сенаторы находился в федеральном розыске. Приморским единороссам удалось переубедить руководство партии. Местным законодателям был предложен другой кандидат. Легенда мирового хоккея и экс-глава Росспорта Вячеслав Фетисов. Он как раз потерял работу. С его утверждением также возникли проблемы. Прославленный хоккеист никогда не жил в Приморье. А согласно закону, представитель региона в Совете Федерации должен не менее 10 лет прожить на веренной территории. 17 сентября Государственная Дума в оперативном порядке внесла поправки в федеральный закон, после чего преград для сенаторства Вячеслава Фетисова уже не было. В пятницу на внеочередном заседании Законодательного собрания приморские депутаты дружно проголосовали за кандидата. Против Фетисова был лишь один человек – депутат-коммунист Владимир Беспалов.
Было решение Бюро Приморского краевого отделения КПРФ. Я его выполнил. Аргументация такая – не знает Приморье, практически никогда здесь не был. Узкий специалист. Рекомендован Единой России. С нами этот вопрос предварительно не обсуждался. Никто с нами не встречался, не убеждал. Считаю, что здесь проявлено просто не то, что безразличие, а в очередной раз правящая партия решила, что обойдется и без оппозиции. Обошлась на этот раз. Кандидатур в Приморском крае, проживших здесь 10, 20, 30, 40 лет, родившихся здесь, предостаточно. Компетентных, опытных, радеющих за Приморье.
А чем тогда руководствовался? Москва.
Во-первых, это человек Кремля, а во-вторых, надо было мною, глубоко уважаемого Вячеслава Александровича Фетисова, трудоустроить.
Сам Вячеслав Фетисов уверен, что будет полезен Приморью. На кратком брифинге он сказал.
На самом деле, интересы региона в хорошем понимании лоббируются в Москве также. Я думаю, что у меня достаточно много связей, возможностей и, самое главное, желание работать. Я совершенно осознанно на это пошел. И это достаточно амбициозное в плане своей работы. Одно из моих качеств – это вообще как раз это терпение, умение в общем, выполнять те цели, которые перед собой ставлю. Так что не боюсь работать. Сколько надо, столько я буду в регионе для того, чтобы двигать мои политику, и губернатора, и законодательного собрания в Москве, для того, чтобы ситуация в регионе менялась.
Отношение населения к назначению нового сенатора исключительно положительное. Это тот редкий случай, когда каждый приморец своего представителя в высшем органе власти не только знает в лицо, но и имеет все основания таким знаменитым лицом гордиться. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В главной резиденции королевы Великобритании, Букингемском дворце, открылась выставка фламандских полотен. Впервые в Королевской галерее собраны картины Рубенса, Брейгеля, Ван Дейка и других художников из собрания британских монархов. Среди жемчужин выставки – картина Брейгеля «Избиение младенцев» и недавно отреставрированное полотно Рубенса «Пифагор проповедует вегетарианство». Выставка продлится до апреля. В Праге сгорел памятник архитектуры – промышленный дворец. Дворец был построен по проекту архитектора Мюнцбергера в 1891 году. Общая площадь здания – 300 тысяч квадратных метров. Здесь проходили многочисленные выставки – сельскохозяйственные, инженерные, архитектурные, автомобильные. В 1952 году дворец был реконструирован для съездов Компартии Чехословакии. С 1991 года в нем вновь стали проходить выставки, в том числе Пражская книжная ярмарка. Пожар нанес значительный ущерб зданию, уничтожено его левое крыло. Администрация музея на южноафриканском острове Робин сообщила, что бывшая тюрьма, в которой во времена апартеида находились политзаключенные, в том числе будущий президент ЮАР Нельсон Мандела, будет временно закрыта для посетителей из-за нашествия кроликов. Остров Робин, ставший тюрьмой еще в 17 веке, был объявлен национальным памятником в 1996 году и с 1999 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор, как остров-музей был открыт для публики, его посетили более миллиона человек. По словам представителя музея, расплодившиеся кролики представляют серьезную угрозу для флоры и фауны острова. Разработана программа их стерилизации. В Париже завершился первый порнфильм-фест, организованный группой французских интеллектуалов «Смотр альтернативных, экспериментальных и культовых порнофильмов». Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Порноиндустрии не грозит финансовый кризис, спрос будет всегда, но она может погибнуть от скуки. Актерам надоест делать одно и то же, режиссерам и операторам одно и то же снимать, и они устроят революцию. Да и вообще, существует ли еще то, что когда-то назвали порнографией, или это понятие пора сдавать в архив? 20 лет назад Анни Спринкл, проститутка, ставшая актрисой и получившая академическую степень по сексологии, предложила термин «постпорнография». Именно эту постпорнографию, порнографию нового типа, далеко выходящую за рамки порно, показывали на днях в Париже. Одна из самых известных лент такого рода – сборник «Запрещено к показу», объединивший труды Мэтью Барни, Ларри Кларка, Гаспара Ноэ и прочих знаменитостей. Но есть и немало других интересных работ, например, фильмы Марии Битти, показанные сейчас в Париже. Любопытно, что вдохновителем фестиваля стал профессор Максим Сервуль, один из ведущих французских специалистов в области постструктуры. Структуралистской философии. Новая порнография становится частью академического дискурса, в то время как старая тихонько отходит в небытие. На этой неделе появились сообщения о том, что даже журнал «Playboy» дышит на ладан.
С новостями культуры вас познакомили Ярослав Шимов и Дмитрий Волч.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Состоявшаяся на днях премьера фильма «Адмирал», посвященного Александру Колчаку, вызвала массу откликов, в том числе и в сетевых публикациях. Об одной из таких публикаций мой коллега Андрей Шароградский, подготовивший сегодня нашу рубрику «Политика онлайн».
Thank you.
Премьера фильма «Адмирал» еще раз отчетливо продемонстрировала одну из основных проблем российского общества – незнание собственной истории. История недалекая, хотя бы последних 100 лет. И резюме зрителей после просмотра «Конец предсказуем» было чувство, что Колчака расстреляют, не исключение, как раз правило, пишет Армен Гаспарян в комментарии на сайте «Газета.ру», который озаглавлен «Бело-красное прошлое».
Еще каких-то 20 лет назад все было просто и понятно. Коммунисты, эти кристальной чистоты люди, решили построить идеальное общество. Коварные враги мешали рабоче-крестьянскому счастью, но их быстро разбили. И зажил счастливо народ. После краха СССР все моментально повернулось на 180 градусов. Неожиданно выяснилось, что как раз враги ратовали за идеальное общество, а коммунисты всех убивали, насиловали и грабили. Но и эта доктрина не закрепилась в сознании социума как единственно верная. Поэтому теперь мы наблюдаем третий вариант. Все были очень хорошими, настоящими патриотами и мечтали о рае земном. Не сошлись во взглядах на откровения святого Августина и потому погрузили страну в братоубийственную войну.
Бывает, но теперь-то мы во всем разобрались и ищем согласие и примирение, что удивительно, находим, иронизирует Армен Гаспарян.
Россия выделяет деньги на содержание кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где ровными шеренгами замерли на своем последнем параде отъявленные контрреволюционеры, и ставит памятник в Галлиполи, где эти самые враги трудового народа находились перед поездкой во Францию. Государство реабилитирует Николая II и размышляет о том, кого бы еще похоронить в Донском монастыре. Места там много, каждому антинародному элементу найдется свой клочок земли. Это с одной стороны. А с другой все та же лютая ненависть ко всем, кто имеет наглость думать иначе. Стремление оправдать всеми силами многочисленные преступления коммунистов. Угрозы бывшим союзным республикам, которые демонтируют памятники советской эпохи. И все это под лозунгом «Не смейте клеветать на наше светлое прошлое». Но какое из них? У нас ведь их два. Белое и красное, Россия и Советский Союз. В этом государство пока не разобралось. И думаю, что произойдет это еще очень не скоро.
Все потому, что никак не удается определить базовые ценности, полагает Армен Гаспарян.
Мы вроде как за свободу слова и вероисповедания, частную собственность и демократические институты. Но это только на первый взгляд, ибо всеми своими действиями показываем, что плевали на весь этот список с кремлевской стены. Сравнивая прозрачность выборов 2008 года с легендарным сталинским волеизъявлением, умиляемся собственной растущей демократичности и без всякого осмысления уроков гражданской войны. В результате мы до сих пор никак не можем дать самим себе ответ на простейший вопрос – за что же воевали белые армии? Не можем исключительно потому, что быстро выяснится, не за земли помещиков и фабрики капиталистов, а как раз за те самые ценности, которые наш президент считает базовыми. Но в этом случае стоит признаться самим себе, советское прошлое было преступным, его надо осудить и двигаться дальше. Однако это не произойдет, потому что зато у нас не было фашизма. Круг замкнулся.
Поэтому и появляются фильмы вроде «Адмирала» с невнятными идейными посылами. В результате разочарованы все – коммунисты, либералы, консерваторы, националисты. Обыватель даже не задумывается над этим, равнодушно хрустя и чавкая попкорном под голливудский сюжет в кинотеатрах страны. И знает современное российское общество о собственной истории только то, что вписывается в рамки казенного согласия и примирения, делает вывод Армен Гаспарян.
Монархия пала. Местом центральной власти назначаю Иркутск.
Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому.
Да поможет нам Бог.
Правый борт, орудие к бою.
Государство активно пытается усидеть на двух стульях, но волк никогда не сможет долго держать на коленях красную шапочку. А потому крах этой идеологии рано или поздно произойдет, не может не произойти. И последствия его будут гораздо страшнее сегодняшнего мирового финансового кризиса, потому как кто не знает своего прошлого, никогда не будет иметь будущего.
Комментарий Армена Гаспаряна на сайте «Газета.ру», посвященный только что вышедшему фильму «Адмирал» и проблеме оценки российской истории. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравия». Несколько десятков пассажиров по этой же причине не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. В ингушской станице Троицкая милиция проводит спецоперацию против боевиков. Есть убитые и раненые с обеих сторон. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Под Читой упал истребитель МиГ-29. Летчик остался жив, он успел катапультироваться. Испанский судья Балтасар Гарсон начал первое в стране расследование обстоятельств гибели или исчезновения тысяч людей в годы гражданской войны 30-х годов и диктатуры генерала Франко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году, по прогнозу правительства, его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как ожидается, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Тем не менее, эксперты уже сейчас высказывают сомнения в реалистичности этих оценок. В четверг мировые цены на нефть снижались до минимального за последние 14 месяцев уровня – менее 70 долларов за баррель. Таким образом, после пика, достигнутого 11 июля, когда один баррель стоил 147 долларов, цены на нефть всего за 3 месяца снизились более чем вдвое. Говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
По-прежнему, к сожалению, ключевым моментом для определения дальнейшего развития российской экономики остается прогноз цен на сырье, прежде всего на нефть. Если мы увидим продолжение тенденции снижения цен на сырье и на нефть, то очень важно понять, до каких это уровней произойдет, и, соответственно, уже от новых цен на нефть мы можем прогнозировать и, соответственно, темпы роста российской экономики. Это, в общем, такой негативный фактор, от которого Россия как бы пыталась избавиться за последние десятилетия, но, к сожалению, мы пока до конца от этого не избавились. Но прогнозировать цены на нефть, собственно говоря, как и на другие сырьевые товары в текущей ситуации, когда мы видим довольно-таки быстрое развитие негативной тенденции и на рынках мировых, и в мировой экономике, очень сложно.
Судя по всему, такой же логики придерживаются и правительственные чиновники, ответственные за подготовку федерального бюджета. Еще до рассмотрения проекта во втором чтении заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил, что пока в нем ничего менять не следует, отметив, что корректировка макроэкономических показателей может быть проведена уже после принятия закона. По его оценке, в связи со снижением цен на нефть, доля налоговых поступлений от нефтегазового сектора, составляющая сейчас около 33% всего бюджета, уже в ближайшее время сократится до 8-10%. Сергей Шаталов объяснил это снижение мировых цен на нефть, а также замедлением роста ее добычи по сравнению с ростом ВВП страны. Действительно, согласно официальным данным, объемы производства нефти в России за три квартала года снизились на 0,6% по сравнению с прошлогодним показателем. Такая динамика наблюдается здесь впервые за 10 лет. Способны ли российские компании в перспективе изменить эту тенденцию? Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
В
принципе, я не отношусь к группе тех людей, которые говорят, что пик нефтедобычи в России уже пройден. Я уверен, что это не так. Я уверен, что в России еще много что можно сделать и много нефти добыть. Другой вопрос, что это будет достигнуто за счет намного более тяжелых с точки зрения нефтекомпаний денег. То есть им придется инвестировать все больше и больше, и добывать нефть будет все дороже и дороже в России.
Одной из мер, способных стабилизировать добычу нефти в России, правительство называет снижение налоговой нагрузки на отрасль. Однако, по оценке экспертов, для полномасштабной поддержки отрасли этого пока недостаточно. Константин Батунин продолжает.
Аналитики Альфа-банка еще год назад предсказали то, что начнется снижение добычи нефти в России. В тот момент данное утверждение рассматривалось как достаточно противоречивое, и многие с ним не соглашались. Тем не менее, к тому моменту, когда добыча действительно начала снижаться, многие люди на уровне тех, кто принимает решения, стали говорить о том, что налоговый режим действительно нужно менять. Поэтому с каждым новым месяцем, с каждой новой статистикой по добыче нефти в России, которая будет показывать о том, что добыча снизилась еще на 0,2%, еще на какую-то величину, мотивация тех людей, которые ответственны за эту ситуацию, изменить налоговую систему, будет все выше и выше.
Тем временем резким снижением цен на нефть уже озаботились и страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового нефтяного экспорта. Как недавно заявил министр нефти Ирака, картель может рассмотреть вопрос о сокращении добычи, если на рынке возникнет избыток нефти, а предложение значительно превысит спрос. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
ОПЕК уже снижает добычу нефти. По итогам сентября мы видели то, что ОПЕК уже снизил добычу нефти на 1,3%. В принципе, в настоящее время ОПЕК добывает нефти выше своих квот, поэтому вполне разумно, что они будут и дальше снижать добычу нефти до уровня квот. Но стоит понимать тоже, что главным образом в настоящее время трейдеры не смотрят на то, сколько добывает ОПЕК, меньше или больше. Главным образом смотрят на ситуацию в финансовой сфере. Если там будет новая волна кризиса, то снижение фьючерсов продолжится.
Таким образом, как отмечает большинство экспертов, ситуация с ценами на нефть может проясниться только после улучшения общей обстановки на финансовых рынках. Только тогда, судя по всему, правительство сможет сделать более точные прогнозы и при необходимости скорректировать бюджет. Как быстро это может произойти? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Думаю, что через несколько недель, месяцев, возможно, может чуть дальше, ситуация должна начать управляться. Все-таки деньги не могут стоять до бесконечности, никуда не перетекая. Рано или поздно, по мере восстановления денежного оборота на мировых рынках, деньги начнут обращаться и в России.
Пока же расчеты бюджета на 2009 год сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены на российскую нефть «Юрлс» – $95 за баррель.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Иван Трефилов. Этот час программы завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне открылась школа жизни, School of Life, своеобразная психотерапевтическая консультация, использующая разнообразные культурные средства, в первую очередь библиотерапию, для избавления от стрессов в современной жизни и решения личных проблем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонский район Блумсбери издавна считается центром литературной жизни британской столицы. Именно там 33-летняя писательница и искусствовед, бывший куратор общественных программ галереи Тейт Модерн Софи Хауарт открыла книжный магазин, на базе которого была организована «Школа жизни». Ее основательница предпочитает называть школу «культурной аптекой». Школа предлагает решить ваши душевные или духовные проблемы с помощью разнообразных видов культурной терапии – книг, художественных произведений, путешествий, семинаров и даже кулинарных изысков. Вокруг школы жизни группируются философы, писатели, культурологи, социологи, психотерапевты, которые работают и с индивидуальными пациентами, и ведут групповые семинары, проходящие в помещении школы. Но самым популярным лекарством от переживаний, вызванных, скажем, кризисом среднего возраста, семейными неурядицами или разного рода депрессиями, стала библиотерапия. Писательница Сьюзен Элдеркин, занимающаяся в школе жизни библиотерапией, рекомендует список книг из 55 названий для решения жизненных проблем. В ее списке, в частности, «Колокол» Айрис Мёрдок, «Хендерсон. Король дождя» Соло Беллоу, «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда и «Джазовые духи» Тома Робинса. Каждая такая книга – это интеллектуальное снадобье, помогающее при определенном душевном недомогании. Предлагается также 5-месячный курс регулярных телефонных консультаций или консультаций по электронной почте по выбору литературы. Такой курс стоит 50 фунтов. Нетрудно догадаться, что рекомендованные вам книги можно приобрести в книжном магазине «Школы жизни», где ассортимент подобран теми же книготерапевтами. Основатель и директор «Школы жизни» София Хауарт в интервью «Радио Свобода» объясняет, чем ее питомцы занимаются на вечерних семинарах.
Мы специализируемся в 5 областях – любовь, работа, семья, досуг и политика. Поясню на примере раздела «Любовь». Вот типичные вопросы, с которыми к нам обращаются по этой теме. Как наладить отношения с мужем или женой, как выбрать подходящего партнера, как решить сексуальные проблемы, стоит ли мне выйти замуж за этого человека. Кстати, многие предпочитают политический семинар, где обсуждаются в частности такие проблемы. В чем состоит ответственность государства? Должен ли я подчиняться закону? Насколько эффективна демократия? Наилучший способ изменить мир. Так что наряду с личными проблемами мы решаем и глобальные. Наша задача – отыскать ответы на все эти вопросы, многие из которых будоражат человеческий ум сотни, если не тысячи лет.
Однако самый популярный метод обретения душевного спокойствия и удовлетворения интеллектуальной любознательности – библиотерапия. На эту идею организаторов «Школы жизни» мог навести английский писатель XVIII века Лоренс Стерн, автор знаменитого романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Один из персонажей этого романа во всех случаях жизни, когда нуждался в совете, открывал наугад Робинзона Крузо, Даниэля Дефо и всегда находил там нужный совет. Примерно на этом же принципе построена и библиотерапия. Правильно подобранная книготерапевтом книга, речь чаще всего идет о художественной литературе, призвана успокоить клиента, наставить его на путь истины или снять стресс. Софи Хауарт поясняет.
Нас окружают миллионы книг, все прочесть невозможно. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это правильный их выбор. У нас так мало времени на чтение, и так много людей нам доверяют. Приходится заниматься проблемной систематизацией литературы. Существует составленный нами список выдающихся книг, но наряду с ними есть и списки книг, которые должен прочесть каждый наш консультант. Выбор книг зависит от проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Нередко приходится решать проблемы, связанные с обстоятельствами, препятствующими чтению. Скажем, у вас возникли личные неприятности, или вы меняете работу, или вы едете в отпуск, и вам нужна просто занимательная книга на 2-3 недели, или вы беременны и не можете сосредоточиться на чтении дольше 5 минут. Во всех этих случаях мы выписываем персональные рецепты. Обычно это книга, которая должна захватить человека. Чаще всего мы прописываем художественную литературу, но бывает, что вместо книг предлагаются и другие вещи.
Услугами «Школы жизни» пользуются люди самых разных профессий и уровня образованности. Средний возраст посетителей семинаров около 40 лет, хотя много и молодежи. Софи Хауарт лелеет мечту, что ее начинание выйдет за границы Великобритании и услугами «Школы жизни» начнут пользоваться жители других европейских стран. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Натальей Голицыной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – продолжающиеся проблемы компании «Интеравия». Кроме того, поговорим о британском совете в России, с которого снято большинство налоговых претензий, а также о том, насколько Кремль удовлетворен развитием ситуации на Северном Кавказе. Вас также ждет несколько наших постоянных рубрик, например, «Сегодня в Америке». Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Недели назад до этой же даты продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача — провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».